основой ведической культуры, как вы знаете, является философия Адвайты Веданты. По крайней мере, в нашем понимании, что такое ведическая культура? Это та, которая основана на мудрости Вед. Мы знаем Рик-Веду, Яджур-Веду, Сама-Веду, Адхарва-Веду, как изначальное писание ведической традиции. Также мы знаем Упанишады, например, есть 108 Упанишад, Канона Муктика, есть Брахма-Сутра, в которой изложена сущность ведического знания Адвайты. Есть Пураны, которые описывают мифы, мифологию, жизнеописание богов и излагают философию. Есть итихасы, различные истории. Кроме этого, есть тантры, агамы, откровения Шивы или Шакти. И хотя тантрические писания некоторые разделяют, собственно, ведическими, говорят о том, что существуют две ветви, ведическая и тантрическая, тем не менее, все исследователи сходятся в том, что это родственные ветви, и линия ведическая и тантрическая всегда между собой пересекались, шли рядом или параллельно. Если мы посмотрим, что же объединяет сутры, тантры, пураны, веды, упанишады, араньяки, брахманы, упадеши, многочисленные писания ведической традиции, ведической культуры, мы видим, что это философия Адвайты Веданты. Какой бы школе ни принадлежал йогин, так или иначе, все вокруг строится вокруг философии Брахмана, Абсолюта. Неважно, какая это школа, Шакта, Шайва, Вайшнава, Сурья, Ганапатия, Мадхи, Акхори, Кабалики, в той или иной интерпретации все вращается вокруг Бога Абсолютной Истины. И в Самхи это Махапуруша, в Веданте это Брахман. Веданта, в свою очередь, делится на три подшколы: Вишишта-Двайта, Двайта и Адвайта. То есть дуализм, ограниченный монизм и абсолютный монизм. Мы себя причисляем к традиции монизма. То есть Адвайта-Веданта означает монистическая традиция. Переводится как конец, завершение всякого знания. И часто Адвайта-Веданту люди, склонные к философии, читающие Шанкару, Дататрею, тексты Дататреи, тексты типа Йога Васиштхи, воспринимают как очень глубокую, мудрую, мировую, элитную философию, поскольку она очень запредельна, глубока. Ну и считают Веданту очень высокой мировой философией, мирового уровня. В свое время Шанкарачарья распространял философию Адвайты Веданты по всей Индии. Но он, я бы не сказал, что он создал нечто новое. Скорее, он очистил практику индуизма от различных примесей. И он показал то, что всегда было. Потому что до Шанкарачарьи было Адхута Дататрея, его наставление в Трипура-Рахасе, а был Васиштха с его наставлением мирами. Итак, многие воспринимают философию Адвайта Веданты как возвышенную философию и некую практику. Но я хотел бы сказать, что Адвайту надо воспринимать практически, если мы хотим реализовать то переживание и то состояние, о котором говорили святые мудрецы. Адвайта – это послание, это передача нечеловеческой мудрости от великих демиургов, создателей, богов-предтечей, которые создали наш мир, нашу цивилизацию. И оно было воспринято в самадхи древними ведическими мудрецами, которые видят суть бытия. Риши, ситхи их восприняли. То есть учение Адвайты на самом деле рассказывает нам, как устроен мир на самом деле. И это послание о всеобщем единстве мироздания. Если мы это не поймем, если мы будем просто философствовать на тему Брахман, Атман, Брахман и Майя, их соотношения, это будет просто концепция. Но послание Адвайта, оно в каком-то смысле просто. Все едино, все связано со всем, все находится во всем. Все мироздание есть одно. То есть это единый, неделимый мегаразум. И этот мегаразум, играя, манифестирует свои энергии, которые проявляются как люди, боги, различные существа. И всеобщее единство – это фундаментальный закон бытия. И понять истину Адвайты – значит понять фундаментальные законы Вселенной и учиться жить по этим законам. Вот сейчас мы эту истину не совсем понимаем. Мы не чувствуем такого единства. Вот эта разобщенность в каком-то смысле указывает на то, что мы идем, что ли, не в унисон с законами мироздания. Вот боги эту истину понимают, поэтому они живут в единстве. А вот если ниже опускаться, асуры, люди, они уже от этого закона мироздания отклоняются. В соответствии с этим идут равновесные кармические силы, которые восстанавливают этот баланс и ограничения. Невозможно обрести счастье, не понимая закона единства и не следуя ему. Все в этом мироздании пронизано духом единства, так говорят святые. Сарва Мэва Брахман. Все есть одно, всеобщее целое. И это одно есть Бог Абсолют Пара Брахман. И в высших мирах богов эта истина осознается в полной мере. И поэтому в них гармония, мудрость царит. Чистота, красота. В них нет законов кармы. Там нет действия времени разрушительного, как в нашем мире. И наша цель – это не стараться остаться в этом же состоянии, а наша цель – через понимание истины Адвайты открыть для себя те же миры, в которых живут боги, высвободиться от закона кармы, закон причин следствия, от разрушительного влияния времени. В мире людей эта истина единства не осознается, а осознается слабо. Поэтому в мире людей очень много беспокойств. И гармония достигается с большим трудом. В нижних мирах это вообще не осознается. Поэтому эти миры являются беспорядочными, запутанными, хаотичными, несущими страдания тех, кто в них живет. Например, у собак есть три нижние чакры, как и у людей. Муладхара, Свадхистана, Манипура чакры. Но чакры выше нет, считается. Но человеку доступны более высокие центры, поэтому у него есть возможность осознать единство и закон мироздания. И наша задача – понять послание святых, которые изложили нам истину Адвайта Веданты. Понять послание Шанкары, который написал прекрасный текст «Атма Бодха», «Татва Бодха», «Велика Чудамани», послание Дататрии Трипурахаси, послание Васиштхи в йога Васиштхи. И через это попытаться пробудиться, подняться до мирозрения святых и богов, до высших божественных существ. И это путь пробуждения внутреннего божественного света, Аканда-джоти, который ведет к освобождению от сансары. Что такое сансара? Это пространственно-временная ловушка, в которую мы попали. Конечно, во зрении мы стараемся видеть мир чисто, даже сансару. Считая, что мир абсолютен и божественный, это так. Но это не так в поведении. В относительном измерении. То есть в относительном измерении сансара это еще та ловушка. Это пространственно-временная энтропийная дыра, которая неопытную душу засосала. И когда душа была свободной, она могла свободно перемещаться вне времени, вне пространства, но она была еще неопытной. И Вселенная в большинстве своем состоит из чистых душ, освобожденных душ, они называются нитья-ситха, божественных существ. То есть нижних миров и существ, ограниченных кармой, в ней не так много. Но есть определенные пространственно-временные ловушки, так называемые энтропийные ямы, так их можно назвать. И пока душа не зрелая, она захватывается этими пространственно-временными ловушками. И когда она захватывается, она теряет свой божественный свет. Ее божественный потенциал скукоживается. И чтобы хоть как-то защитить себя, она формирует эго, физическое тело, и начинается цикл реинкарнации, непрерывный круговорот. И наша жизнь в этом мире – это результат попадания в такую энтропийную ловушку, трансцендентную. Наша душа не была настолько зрела, чтобы не захватиться ею. И поэтому мы находимся в цикле сансары, в круговороте, то есть в реинкарнации. Мы родимся, родились и умрем. А когда умрем, через некоторое время, если нашей душе не хватит сил вырваться, использовать время смерти, войти в чистое светоносное пространство, владыки кармы, различные духи, распоряжающиеся реинкарнацией, предоставят нам возможность войти в новое тело. И цикл нашей жизни продолжится. Но из черной дыры сансары можно освободиться, если глубоко осознать воззрение Адвайты Веданты. И для начала надо понять, задуматься и понять свое место во Вселенной. Человек не может жить сам по себе. Это часть универсума, это часть Вселенной, великого целого. Он не может быть чем-то отдельным сам по себе. Если он не понимает этого, то его сознание не бьется в унисон с фундаментальными законами Вселенной, законами мироздания, ритой. То есть он выпадает из космической гармонии, из всеобщего божественного хода вещей, нияти. Ход вещей действительно божественный, но мы можем выпадать из этого хода вещей и можем ему следовать. И вот когда душа захватывается сансары, то есть пространственно-временной энергетической ловушкой, она отходит от изначальных законов мироздания. Потому есть страдания. И вот в таком состоянии возникает эго, аханкара. И ум эго, он всегда хочет быть сам по себе. То есть у нашего ума есть сильная идея. Я есть это тело, я есть индивидуальность, я есть личность. Я отделен от Вселенной, я отделен от Бога, я отделен от других. И вот такое чувство, это называется майя. Есть различные стадии разделенности. И такие идеи, они основаны на видении, авидии. То есть это ошибка, заблуждение, пхранти. И как клетка не может быть отдельной от пальца в реальности, клетка может думать, что она отдельна, но она на самом деле часть пальца. И палец не может быть отдельным от руки, и рука не может быть отдельной от тела. Так и человек не может на самом деле реально быть отдельным от Вселенной и от Абсолюта. Он только думает, что он отдельный. Вот это зародившееся в нем чувство эго, оно создает свой очень узкий мирок. И вот этот узкий мирок не позволяет ему чувствовать такое единство. На самом деле наше тело – это часть Земли, Земля – это часть Солнечной системы, Солнечная система – часть галактики Млечный Путь, галактика Млечный Путь – часть физической Вселенной, физическая Вселенная – это часть 14 миров ведической Вселенной, космологии. А все 14 миров ведической Вселенной – это великое тело Ишвары, Брахмы, Творца. Сам Брахма-творец – это часть Парабрахмана. Парабрахман есть единое, неделимое целое. Один без другого его описывают в Адвайте. И выходит так, что все мы от муравья, пылинки, от человека до планетарных божеств, галактик, звезд, богов, святых – есть одно единое, неделимое целое. Это аксиома Адвайты Веданты. Невозможно понять и реализовать пробуждение на пути Адвайты, глубоко не задумываясь, не анализируя это. Например, вот мы сюда сейчас пришли, и у нас есть чувство индивидуальности, мы считаем себя личностью. А с точки зрения Абсолюта это не так. Все мы клетки единого тела Абсолюта. И вот это то, что мы приехали на этот конгресс, это просто игра этого тела Абсолюта. Вот клетки сгруппировались вот так, это лила его, это игра. А все мы являемся одним метасуществом, одним коллективным разумом. Но у него много тел и много разных интеллектов, много воль, много эго. Но внутри, на самом глубинном уровне, мы все полностью едины, и мы являемся единым разумом, и этот разум играет посредством этих тел. Но мы сильно разобщены, потому что мы обращаем внимание на различия, на одежды, на названия, на концепции, которые мы носим, традиции, нации, пол и так далее. И мы очень разобщены, потому что разнообразие сильно смущает наш ум. Мы на разнообразие обращаем внимание, а на единство не обращаем внимания. Это подобно тому, как есть золото, есть много изделий. Браслеты, цепочки, кулоны, кольца, броши. И человек смотрит, у него глаза разбегаются, сколько много украшений. Он не понимает, что все это золото, все это имеет одну цену, все это одно. И узоры, это не так важно по сравнению с сущностью золота. Даже если все это смять, все равно это останется золото. Оно не будет иметь формы, но цена его не потеряется. И вот когда мы говорим о духовном просветлении на пути Адвайты, богопознании на пути Адвайты, следует понять, что отдельного такого просветления в отдельно взятом уме, теле, личности не бывает. Это в принципе невозможно. Это будет противоречить самим законам мироздания. То есть не бывает пробуждения святости, мудрости для эго, для личности, для индивидуальности. Потому что эго, личность, индивидуальность – это как раз и есть то, что делает нас ограниченными, непробужденными. Пробуждение означает пробудиться к видению всеобщего единства. Клетка не может быть счастлива сама по себе, палец не может быть счастлив сам по себе. Рука не может искать свое личное счастье, потому что нет никакого особого отдельного персонального счастья для клетки. Нет никакого уникального пути пальца. Если палец начнет такое делать, это болезнь называется. То есть это отклонение от законов мироздания. И когда мы сталкиваемся с эгоизмом на разных уровнях, индивидуальным эгоизмом, групповым эгоизмом, клановым эгоизмом, политическим эгоизмом, эгоизмом на уровне государств, как только мы видим, что кто-то начинает тянуть одеяло на себя, это заболевание, то есть это отход от законов мироздания. Если какое-то государство ведет себя эгоистично на международной арене, то все другие становятся недовольными, начинаются вооруженные конфликты. Если какая-то нация ведет себя эгоистично, то, соответственно, это тоже вызывает какие-то дисбалансы в мире, конфликты. Если какой-либо человек так себя ведет, то он создает вокруг себя какие-то трудности, препятствия. А если орган или клетка в теле ведет, это создает заболевание, дисбаланс циркуляции энергии. Поскольку закон мироздания, Рита, это единство. Все есть одно, все есть Брахма. И коль это все одно, коль это все части единого целого тела, то если телу, всему телу хорошо, то клеткам, пальцам, руке тоже будет хорошо. Но если телу плохо, то как бы ни пыталась рука, палец, клетка быть сама по себе, развиваться сама по себе, испытывать радость, устроить свое маленькое личное счастье, это невозможно. Мы люди, все человечество, это часть единого вселенского тела Ишвара, Творца. Если мы ведем себя эгоистично, если мы зациклены на проблемах только своего «я», неважно, материальных, личных или даже духовных, мы теряем связь с бытием, мы перестаем быть адекватными. Мы погружаемся в какой-то свой иллюзорный мирок. Мы разобщаемся, мы отчуждаемся от Всевышнего Источника. Мы теряем гармонию, чувство единения. И даже несмотря на все усилия, мы не добиваемся того, что ищем. Даже путем духовной практики, духовных упражнений, тем не менее, сколько мы их ни делаем, мы не имеем этого счастья. Потому что мы делаем духовные практики в чувстве разобщенности, в чувстве эго. И иногда духовные практики только подпитывают и подпитывают это эго. Это эго еще дальше уходит. Это часто бывает сплошь и рядом с духовными искателями тоже. И особенности ума, эго, как отдельных частей, эго всегда бунтует. Эго всегда неудовлетворено. То есть его свойство быть неудовлетворенным. Поскольку оно хочет жить только для себя, а это в принципе невозможно, и законы мироздания это не позволяют. Поэтому Эго всегда не удовлетворено. Ум всегда не удовлетворен. Эго всегда хочет своего узкого, персонального счастья. Но оно, в принципе, невозможно. И вот эти части нашего «я», когда они настаивают на своей уникальности, отдельности, исключительности, вне общего целого, они заблуждаются, поскольку они часть универсума, они есть одно. И вот они, говоря законами квантовой физики, синергетики, образуют такую консервативную, замкнутую систему. А есть открытая, диссипативная система. И вот когда мы образуем консервативную, такую замкнутую систему, к нам перестает поступать энергия. Наши связи не удовлетворяют нас. Наше восприятие мира, наше место в мире нас не удовлетворяет, потому что к нам не поступает энергия. Мы сами себя закапсулировали в таком коконе. То есть мы отчуждили, разобщили себя с бытием, Вселенной, природой, другими людьми. Мы захотели персонального счастья, мы захотели отделиться, но мы выбрали сами этот путь. Следует понять, что такие части нашего «я» — это только инструмент, это манифестация энергии всеобщего разума. Это часть общего целого, единого разума. Это его игра. И если мы настаиваем, то этот единый разум говорит: никаких проблем, ну поиграй в отдельность, поиграй в индивидуальность, поиграй в эго. Сам попробуй, каково это. Эго, упавшее в сансару, это как бы блудный сын, который потерял связь со Всевышним Источником и когда-то покинул это единство, это всеобщее целое. Ему все равно придется вернуться спустя много лет скитаний и поисков обратно. Вернуться, чтобы отказаться от заблуждения с новым уровнем мудрости. И следующий космический закон мироздания, после того, как мы прояснили, что все есть одно, всеобщее целое, вот такого: часть должна служить всеобщему целому. Часть должна жить для целого. Часть должна служить целому, пока не осознает, что она и есть это одно целое, и нет никаких частей. Вот пока есть иллюзия, будто есть часть, будто есть отдельность, она должна служить этому целому. Она должна как-то подчиняться ему, покоряться, устанавливать с ними, с этим целым взаимоотношения, направлять себя на него. Но когда эта иллюзия, это неведение уйдет, то уже вопрос даже не будет стоять о том, что кто-то кому-то служит, что есть некая часть, что есть целое. Это просто будет все одно. Допустим, пока палец не понимает, что он – это часть тела, ему надо думать, что он должен служить телу. Но как только невидение пальца уйдет, и ложная индивидуальность пальца уйдет, не надо будет пальцу ничего объяснять. Это будет просто одно. Он будет безупречным, просто проводником воли целого, то есть тела. В непросветленном состоянии человек представляет собой как бы такой больной палец. То есть божественная воля говорит ему одно, а он не делает этого, он скрюченный. Он не выполняет свои функции, потому что он подумал, что он сам по себе. Он говорит: я буду скрюченным, я буду сам по себе, я буду отдельным. Он не проводит сигналы от целого, от головного мозга, допустим. Поэтому душа джива должна служить Богу, абсолюту Брахману, пока она не поймет свое несуществование или свое игровое существование, полное тождество Брахмана. Это закон мироздания, это не есть философия или религиозный постулат. Это просто, святые говорят, так устроен мир. И душа не должна злоупотреблять своей свободой воли, иначе ее ждут одни проблемы, иллюзии, страдания и неприятности. Эго должно подчинять свои интересы атману. Оно не должно использовать теории адвайты, такие как «Ахам Брахмасми, я есть Бог», ради самовозвеличивания, самопотакания, потому что оно не выберется из той иллюзии, в которую оно попало. И великое изречение Адвайта Веданта «Ахам Брахмасми» говорит не об индивидуальном личностном эго, а об атмане, который неотделим от Брахмана. О высшем «я», не об уме, не личности тела. Бхагаван Абсолют только один, как бы его ни называли, Аллах, Будда, Шива, Дататрия. То есть не может быть двух, трех или сотни Абсолютов. Он не может иметь религиозную, национальную, культурную окраску. То есть природа ума, чистое сознание не может быть индийским, русским. Это просто определенные концептуальные ярлыки, которые мы пытаемся обозначить реальность, но они никогда не будут адекватно выражать природу этой самой реальности. И когда эго не понимает этого и пытается быть еще одним очередным абсолютом или приписать себе некие исключительные качества в отрыве от этого всеобщего целого, тогда начинается дисгармония, борьба, хаос. И жить для себя, как эго, как чего-то малого, это тупик. Это моральный, нравственный, культурный, цивилизационный, духовный тупик. Как только нация, страна пытается жить для себя, она деградирует. Она отчуждает себя от Вселенной и перестает адекватно ориентироваться в мировом пространстве. Ее культура начинает гаснуть. Пример – Римская империя. Римская империя, вместо того, чтобы развивать, поддерживать культуру, просто брала из колоний деньги, средства, награбленные. Она пользовалась и наслаждалась из порабощенных народов. Полмира было под Римской империей. В конце концов, Римская империя деградировала, она исчезла. Это пример того, как одна отдельная империя захотела наслаждаться, не учитывая интересы человечества. Римская империя никогда бы не развалилась, если бы она большую часть завоеванного отдавала бы на развитие стран, на образование, на культуру. Если бы она поставила себе цель заботиться обо всем человечестве. Если семья пытается жить для себя, она становится оторванной от космических законов. В ней начинаются проблемы, выяснение отношений, неудовлетворенность. У нее появляется семейное эго. И это семейное эго обязательно будет неудовлетворено. Потому что функция эго – искать удовлетворенности и никогда не находить ее. Потому что удовлетворенность, счастье, божественная ананда, брахмананда, всегда связана с выходом, с трансценденцией, а не с поглощением собственными рамками. Если человек начинает жить для себя, он погружается в эго, и эго приводит к отчужденности, страданиям, дисгармонии с другими. Он тоже перестает быть адекватным. Он не понимает мир, в котором живет, он не понимает людей, с которыми общается, он не понимает законов, которые его окружают. И рано или поздно он натыкается на то, что он неадекватно действует, совершает ошибки. Это приводит к страданиям. Например, семейный саньяси, он должен жить для своей ведической семьи, осознавая себя частью ее. А ведическая семья должна жить для общины, осознавая себя частью мирового сообщества. Садху, монах, должен жить не для себя, а для своей духовной семьи, там же, в которой он живет. Но община, она тоже не должна жить для себя. То есть, если у общины появляется общинное эго, и она начинает замыкаться на себя, тоже пытаться тянуть одеяло на себя. Не думать о человечестве, не думать о других, она тоже замыкается. То есть эго на любом уровне, на индивидуальном, семейном, общинном, это все равно нарушение закона мироздания. Оно перестает развиваться. Если община живет для нации, то она питает своими соками, своим духовным потенциалом большое количество людей, она их вдохновляет. Но если нация замыкается на себя, не думает о человечестве, работает только на себя, она снова нарушает закон мироздания. Потому что ее цель распространять, заботиться о всем человечестве. Тогда она будет разомкнутой, открытой системой, мандалой. Поэтому община должна жить для пробуждения всего человечества, осознавая себя частью всего человечества. Но если человечество будет жить только для себя, это тоже будет человеческое расовое эго. И расовое эго тоже существует. Мы, люди, жестоко угнетаем животных. Когда, если поедается их мясо, если животные убиваются, шкуры делаются. То есть мы действуем по принципу. Мы сильнее, раз мы сильнее, мы вас можем съесть. Мы из вас можем сделать консервы. Мы можем сделать из вас шубу или шапку. И человечество поступает неправильно, когда оно эксплуатирует более слабых, вместо того, чтобы заботиться о них. Вследствие этого появляется новое заболевание. Происходит накопление нечистой кармы. Это расовый эгоизм. Это все равно пришли бы инопланетяне с более продвинутыми способностями и технологиями и сказали: вот вы нам подходите на консервы, вы на тушенку, а из вас можно сделать шубы, шапки хорошие. И рекламу давали. Также у нас же дают рекламу куриных бульонов и прочее. А что куры по этому поводу думают, никто не спросил. Это расовый эгоизм, к сожалению. То есть человечество еще на таком уровне, что оно не способно отказаться от собственного эгоизма ради удовлетворения своих чувств. Вследствие этого есть кармические проблемы у человечества, вековые обиды животных, их проклятие на тонком уровне, которое человечество переживает как различные заболевания на тонком уровне. Божественные силы, святые, ситхи, они живут для освобождения всех живых существ во Вселенной. Они видят мир как часть себя и видят себя как часть мира. Все живые существа и божественные силы принадлежат единому вселенскому телу Ишвары, Махапуруша. И условно это тело делят на три части. И грубое тело, живущее в физической вселенной, называется Вишва. А космическое тонкое тело, включающее духов, богов, привидений, которое не имеет грубого тела, называется Тайджас. А тело, которое связано с чистым разумом, чистым сознанием, подобным пространству, называется Праджна. Вот эти три измерения, физический мир, астральный мир и причинный, являются тремя телами Ишвары. Но это все одно гигантское живое существо, мегаразумное, это вселенский мегаразум, Махапуруша. И этот Махапуруша – это часть Творца Вселенной. А сам Брахма, Творец Вселенной, это тоже часть великого целого, пара Брахмана. В конечном счете все это одно, всеобщее целое. И когда мы идем по такому пути единства, это помогает нам осознать свое уникальное место во Вселенной, как части великого целого. Духовный путь должен не разъединять нас, а объединять со всей Вселенной. Становление на духовный путь должно объединять нас с бытием. То есть мы должны чувствовать единство с каждым человеком, с каждой культурой, с каждой верой, с каждой религией, с каждой нацией. Нам не обязательно это может быть внешне демонстрировать, но чувствовать внутреннее единство, интуитивно чувствовать внутреннее родство на уровне осознавания. Чувствовать свое единство с землей, пятью стихиями, всем человечеством. Мы должны научиться чувствовать свое единство друг с другом, как самайные братья и сестры, если мы ученики одного учителя. Чувствовать единство со своей духовной школой, общиной, линией передачи, своим мастером, наставниками, святыми божествами древоприбежища. Чувствовать единство со своей семьей, родственниками, знакомыми, друзьями. Единство с прошлыми поколениями, нашими предками, их культурой и историей. Не обязательно буквально, но на более тонком, интуитивном уровне. Пока мы не почувствуем это единство, мы всегда будем отчуждены. Есть огромные пласты культуры, пласты истории, измерения. Мы будем чувствовать себя частью, отделенной от общего целого. Мы должны почувствовать себя едиными с нашими будущими потомками, которые еще не родились. То есть почувствовать дыхание будущего времени, культуру будущего времени, их видение. Почувствовать свое единство с множеством нефизических, сверхъестественных существ. Богами, асурами, видятхарами, апсарами, кинарами, якшами, нагами, данавами, духами. И даже с негативными существами, видя их как формы, гневные манифестации божественного. В этом случае мы можем говорить, что мы реализовываем мировоззрение Адвайта Веданты. Мы должны также почувствовать, установить единство с внутренними энергиями в своем теле, даже с теми, которые беспокоят нас, омрачают наш разум, возбуждают ум. Мы должны осознать все миры, все тела, как одно целое, играющее в разнообразие. Такое переживание единства сделает нас по-настоящему целостными, гармоничными. Откроет новый уровень мудрости, джняны. И мы должны прямо в этом переживании просто понять, все есть одно. И мы часть этого великого одного. Мы сами и есть это одно. Это аксиома философии Адвайты Веданты. В особенности Пратьякша Адвайты Ситхов. То есть Пратьякша Адвайты Ситхов говорит, не предполагает, что мы философствуем, она предполагает, что мы это переживаем. Мы созерцаем, мы находимся в этом чувстве единства. И в связи с этим хотелось бы поговорить о принципе духовной общины, как один из институтов, в котором такое единство реализовывается. Если взять самую низшую единицу человека и взять самую высшую, Бог, Абсолют, Мегаразум, то между ними есть множество промежуточных инстанций. Человек под человеком семья, над семьей может быть род или родовой клан, над родом община, над общиной нация, над нацией страна или государство, над страной или государством раса, человечество, над человечеством все живые существа разных классов, над живыми существами творцы, боги-творцы, которые их создают, над богами-творцами Брахман Абсолют, пара Брахман. И вот община в этой модели мироздания – это очень важное звено. Если мы сумеем создать это звено мироздания, то мы можем идти дальше, 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 расти. Итак, мы говорили уже об общинных ценностях, общинной культуре. Что это означает? Во-первых, общинная культура, общинные ценности, которые когда-то существовали в арийской ведической культуре, а сейчас утрачены в значительной мере, предполагает доверие, которое предшествует вере. И чтобы пробудить доверие, необходимо избавиться от присущей сейчас, в современном веке, людям асурической психологии. Доверие между членами общины является очень важным элементом общинной культуры. И в последнее время я говорю о о ведических общинах, об общинных ценностях и общинной культуре. Поскольку когда мы вступаем на духовный путь, нам приходится трудиться вместе, общаться. Если мы не выработаем общинную культуру, общинные ценности, не поймем, мы не сможем налаживать контакт друг с другом. Поскольку общение с мастером, обучение происходит не в индивидуальности, и не в семье, не в государстве, оно происходит именно в общине. Поэтому надо вспоминать, возрождать общинную ценность, общинную культуру и уметь действовать в этих ценностях. Доверие порождает любовь, открытость, гармонию, чистоту и красоту в отношениях. Доверие позволяет видеть мир тоньше, глубже, яснее, мудрее. Доверие связано с чистым видением. То есть на самом деле все святые находятся в состоянии абсолютной открытости миру, в состоянии абсолютного доверия миру. Вот чистое видение – это доверие, это абсолютное доверие. В детстве меня мать всегда ругала за то, что я всегда верил людям. И мать мне говорила, ты смотри, у них там такие мотивы, они хотят что-то там тебя использовать. Я говорю, да вы что, нет, там все так здорово. Потом что-то происходило, я говорю, ну я тебе говорила, все равно вот так и было. И это доверие у меня существует всегда. часто оно даже приносило мне много проблем. Чрезмерное доверие, чрезмерное чистое видение. Но я его никогда не утрачивал даже на миг. И не утрачу. Я даже согласен иметь проблемы, но я не согласен утратить доверие. Мир глазами доверия подобен восприятию глазами мудрого ребенка или святого, который не отягощен комплексами эго. И вот чистое видение основано на доверии. У вас есть тотальное доверие другим, миру, любым энергиям, всему, что проявляется. Вы в любом смысле понимаете, что это часть целого, часть всеобщего целого, это божественное. Вы понимаете, какие энергии нужны, какие не нужны, это другой вопрос, у вас достаточно развлечения. Вы не путаете воду с ядом, но вот это чувство, оно парализует вас все. И вот когда вы живете в состоянии доверия и чистого видения, мир становится сакральным измерением, мандалой чистого видения, где происходят игры божественных сил, игры богов, и где каждое действие – это подношение божественное. И каждый человек – это воплощение божественное, где каждый звук – это мантра, каждое событие – это благословение божественное. И доверие в общинной культуре основано на понимании факта, известного святым, то есть на знании того, что Вселенная, она состоит сама как бы из атомов веры, из молекул веры, из молекул доверия к Божественному. Однако слабые глаза человека не всегда могут это видеть. Общинная культура, этика помогают прозревать к этой великой истине. В обществе разобщенных индивидуалов сейчас царит тотальный скептицизм, недоверие, сарказм всех по отношению ко всем. Еще бы, недоверие является надежным способом самоутверждения. По мнению индивидуалистов, доверять означает быть простачком, недалеким глупцом, то есть отдать свою судьбу в руки неизвестно кого. Все знают, мир такой сейчас, нельзя ничему доверять. Реклама лжет, политики манипулируют сознанием, на рынке могут обмануть. То есть мир выглядит как некий океан, где много зубастых акул. Чуть-чуть задевался, тебя проглотил. Поэтому царит тотальное недоверие. Это указывает на высокую степень разобщенности, большую степень нечистого видения, которое охватывает нашу культуру. То есть мы имеем вокруг мир тотального недоверия. Мир отчужденных самодовольных скептиков, утвержденных в глубинах своего эго, закрытых для сотрудничества, для доверия, для любви, для сострадания. Закрытых для восприятия чистой, сакральной стороны жизни. То есть каждый в своих оценках, в своих суждениях считает их важными. Это мир эгоистичного хаоса, который потерял свои смысловые полюса, ориентиры, цели и ценности. Люди не доверяют рекламе, потому что реклама – ложь. Манипуляция ради извлечения прибыли. Люди не доверяют СМИ, потому что они подконтрольны определенным силам. Эти силы преследуют свои интересы. Это даже ребенку понятно. Люди не доверяют политикам, потому что они, играя на доверии масс, как считается, ищут реализации своих политических амбиций. Не доверяют чиновникам, считая, что вокруг считается одна коррупция. Люди не доверяют родственникам, не доверяют партнерам. Но если есть такой настрой изначально уже, то что можно ожидать? Можно ожидать, что то, что ты думаешь, то и будет проявляться. То есть коррупция появляется, потому что нет доверия, наверное. Потому что такой настрой, он и порождает такое состояние. Если было другое состояние ума, ничего бы это не было. То есть это часть одного кармического видения. Одно видение порождает другие следствия. И людям в условиях тотального недоверия не на что опереться, кроме своего эго. Но невозможно доверять эго и быть счастливым. Это результат заблуждения невидения. Все привыкли, что весь мир живет, перманентно сотрясаясь от текущих скандалов, разных в ожидании новых разоблачений. И газеты, интернет, это постоянно подпитывается человеческое эго. Вон того разоблачили, а вон того разоблачили. Вон тот оказывается коррупционер, а вон тот оказывается негодяй. Но на самом деле это проявление тотального недоверия, тотальной разобщенности. Раньше власть была сакральной. Она была от Бога и божественной. Но сейчас власть десакрализована. Сейчас нет доверия ни к власти, ни друг другу, ни к священнослужителям. Это следствие. Ревность, сарказм, алчность, зависть, обиды, недоверие. Это стало нормой. Сны недоверчивого эгоистичного разума рождают чудовищ, проецируя на окружающий мир свои подсознательные страхи. По мнению святых, это свидетельствует о болезни общества, о его системном кризисе, о кризисе доверия всех ко всем. Бросать вызов, самоутверждаться через недоверие, искать недостатки, доходить в разобщении до тотального одиночества – это стиль асуров, асурической цивилизации, то есть миров ниже от Муладхары чакры и вниз. Семь чакр ниже Муладхары чакры, проецируемые на бедра, колени, ступни. И там живут подобные существа, поскольку очень плотные энергии, и в этих мирах эго очень сжато. И оно очень индивидуализировано. Цивилизация не богов, то есть асура – это не бог. Она пронизана таким духом недоверия. Асуры – это титаны, которые дорожат своей псевдосвободой. То есть свободой для эго, поскольку другой свободы они не знают. И ради этой свободы они готовы на все. И вот такое недоверие питает псевдосвободу асурического эго, поддерживает его такой скептичный, воинственный, циничный дух. Но боги всегда считают асуров несчастными, такими неудачниками. Поскольку асурам не дано понять чувство целостности, единства с мирозданием, которое переживают боги. И боги всегда побеждают асуров поэтому. Потому что асурам никогда не удается договориться. Из-за недоверия они предают друг друга. А боги всегда действуют как единый разум. Их связывает тонкая духовная связь. Как сейчас сказали бы, они умеют работать в команде. То есть у них нет изъяна в асурической психологии. И вот есть нижние миры, описанные в ведических текстах. Патала Лока, Расатала Лока, Махатала. Это подобности и сознания. Общество индивидуалистов питается энергией из этих нижних областей. Такое общество не способно породить ни высокую культуру, ни высокие технологии, ни высокую этику, поскольку эго не оставляет шансов на развитие, на доверие, на сотрудничество. Сетевой разум, общинная этика и культура, восприятие мира как единой мандалы недоступно людям или обществу с подобным сознанием. Это видение для них закрыто. То есть асуры – это игроки-одиночки, они вечно проигрывают в битвах богами. Общинная культура в эпоху нейросоциума, коллективного сетевого разума, предполагает совершенно другую ментальность. Это полное доверие, открытость и гармония. В коллективном разуме без доверия жить невозможно. А община – это форма коллективного разума. Все участники коллективного разума живут вместе только на основе доверия. Такой тип доверия в тантрических учениях называется дух самайи. Самайное отношение, самайный дух является вершиной человеческой этики. И он присущ высокоразвитым религиозным общинам, сообществам существ выше мира людей, то есть обществам ситхов, даки. То есть это жизнь по законам богов, ангелов, ангельских существ. И вот этот дух доверия и уважения всех ко всем, естественного доверия и уважения без причины, потому что все имеют высокий уровень сознания, он естественен для ведической общины. Такой дух общения, уважения и доверия позволяет кооперироваться, создавать мандалы, коллективные разумы, решать любые грандиозные задачи во Вселенной, которые не под силу одиночкам. Доверие между членами общины основано на духовном единстве, общности ценностей, идеалов, целей. И это единство, оно основано на понимании факта Адвайты Веданты. Все есть Брахман. все есть одно, всеобщее целое. Мы есть одно, всеобщее целое. У общины есть общая духовность, этика, мораль, воззрение. И все члены ведической общины подобны родственникам. Они являются этическими, духовными братьями и сестрами друг для друга. Но более того, они стараются рассматривать своими духовными братьями и сестрами не только членов общины. Они стараются рассматривать всех живых существ, все человечество, даже всех живых существ во Вселенной. Ведь без такой позиции тотального доверия невозможен духовный путь пробуждения. Поэтому святые говорят о любви ко всем живым существам. Любовь – это следующая стадия, когда доверие перерастает в состояние полного единства, в переживание божественности во всем. Но начинается все с доверия. Недоверие, неуважение божественного друг к другу в таких условиях невозможно. Даже если оно проявляется из-за чего-то эгоизма. Это печальный нонсенс. И это ведет к мгновенному выпадению из мандалы чистого видения. Чистота, чистое видение, радость, красота, гармония, возвышенность, утонченность, сострадание, любовь. Это обычное, нормальное состояние для духовной ведической общины. Если есть доверие. Тогда это ведет к переживанию сакральности мира каждую секунду, к переживанию божественного мира каждую секунду. К такому чистому видению, из которого никогда не выпадаешь, поскольку ты погружен в естественное чувство единства со всеми. Это и есть дух Самайи, дух всеобщего доверия. И вот такой дух общего единства, забота друг о друге, сотрудничество на благо возвышенных целей, приносящих пользу другим. Такое масштабное, широкое мышление – это нормальная часть общинной культуры. Подобные отношения являются возможными благодаря тому, что мы стараемся отказываться от узкой эгоистичной концепции жизни и учимся жить на основе общинной этики. Жить не для себя, а посвящать свою жизнь другим. Коллективным целям и задачам, видя в них и реализацию собственных личных целей. И в таком мета-обществе царит мета-этика, мета-психология и мета-культура. Не эгоистичная психология, не эгоистичная этика. То есть прежде всего учат видеть сначала божественное друг в друге, божественное в мире, а потом человеческое. В таком обществе и людях ищут внутреннее божество, достоинства и таланты. А недостатки не замечают. Или помогают их изжить, или не обращают на них внимания. В таком обществе коллективные цели идеально совпадают с личными целями. Хотя само понятие «личные цели», оно как бы даже не стоит. Поскольку каждый не мыслит себя чем-то отдельным от всего общего целого. И каждый видит свое счастье в служении общим идеалам. В нашем современном посткоммунистическом обществе слова «служение общим идеалам» вызывали бы насмешку, поскольку есть очень печальный опыт. Но этот печальный опыт, негативный опыт построения коммунистического общества в нашей стране, он произошел именно потому, что был нарушен закон мироздания. Возникло эго, и это эго испортило все коммунистические идеалы. Хотя, можно сказать, они родились тоже из эго. Это не было уж передача святых. Итак, в таком обществе младшие являются предметом любви, заботы и сострадания. Равные по мудрости и заслугам являются близкими духовными братьями и сестрами. Старшие наставники в таком обществе вызывают любовь, доверие и преданность, поскольку они указывают путь к совершенству. В нем нет изъянов в личностных отношениях. Такое общество имеет ясную цель, оно знает, куда ему идти, у него сильны коллективные смыслы, ценности, идеалы. И оно их никогда не оставляет, потому что оно целиком построено на этих возвышенных идеалах. Сейчас наша страна потеряла ориентиры. Ну, вообще сказать, страны посткоммунистические, цели, идеалы, ценности потеряны. Нет цели, нет идеалов, нет ценностей, нет ориентиров. Есть просто потребление, есть философия личного потребительского счастья. Коммунистические идеалы лопнули, они разрушены, других нет. Все. Каждый как может, так и живет. Это кризис определенный. Это системный кризис общества и культуры, философия потребления. Но ведическая община – это общество, которое целиком живет на идеалах. Оно целиком живет на возвышенных ценностях. Оно их никогда не оставит. Независимо от времени, обстоятельств. Например, Индию сколько раз завоевывали мусульмане, колонизировали англичане. Ну и что? Она осталась такой же. Потому что сильна культура, сильна внутренняя этика, сильна преданность своим идеалам. Поэтому на духовном пути очень важно держаться своих идеалов, того, что их воплощает. Цель духовной общины – постоянное движение к божественному совершенству, проявление божественного совершенства, богореализация всех и каждого. И этот коллективный общинный дух, он пронизывает все в жизни общины. Здесь каждый, естественно, в силу своего понимания, потребности, он служит всеобщему благу. И такой принцип называется лока-санграха. Преследование сугубо личных целей и амбиций только для эго, только для себя, но считается чем-то незрелым, убогим, узким. Поскольку ну, все понимают, что счастья на пути служения эго нет. Счастье в том, чтобы жить для других. Когда каждый вообще не осознает свою сопричастность всеобщему, всевышнему целому, единому мегаразуму, создаются условия, когда возможно просветление не для одного человека, не для двух, для десятков, для сотен, для тысяч. Создаются условия для великого перехода к богочеловечеству. То есть накапливается определенный потенциал, критическая духовная масса, когда все это становится возможным. Тогда каждый расцветает и растет через такое служение. И подобный настрой, этика, культура царят только в мирах возвышенных людей садху, среди духов, ангелов и богов, божественных духов. И этот дух не всегда понятен людям. То есть мир человеческого эго, полный недоверия с его амбициями, притязаниями на собственную исключительность, на свое отдельное эгоистичное счастье, только для себя, он невозможен для общинной культуры. Он видится его членами чем-то искаженным, недостойным доверия. Дальнейшая эволюция всей человеческой расы – это рост в сторону богочеловечества, метаколлектива, переход к богочеловечеству, к богообщинной этике и культуре. Это естественная и закономерная ступень развития. Что же такое ведическая община, арийская ведическая община? Цель жизни в общине, цель существования общинной культуры – это воссоздавать сакральность, сакральную божественную реальность в окружающем мире и ее поддерживать. Сама ведическая община является проявлением божественной реальности. Это мистическое тело дхармы, это божество, коллективный разум, видья. И сердце этого божества – чистое недвойственное сознание, которое мы обычно переживаем в глубинах медитации, как внутреннего дататрея. Ее просветленные члены, святые, учителя, древоприбежища – это его будхи, духовный разум этого божества. Ум божества – это священное писание, свободное умы всех членов санги. А другие части тела – это тела всех членов общины, то есть это единый коллективный мегаразум. И непросветленные члены общины – это его эго, ахамкара, коллективное эго, которое скоро обнаружится как чистая форма Абсолюта, Шудхасатва Сварупа, как игровая манифестация, как часть всеобщего целого, которая служит всем этим. А мешающие кармы, те, которые мешают йогинам и садху, это украшение этого божества, его игровые клеши, которые питают его мудрость, как змеи на шее у Шивы. Змеи на шее у Шивы — это символ клеш, символ ограничений, которые Шива усмирил, которые он полностью подчинил и сделал своими украшениями. Радость всех членов Санги — это блаженство этого божества, Брахмананда, которое переживается нераздельно с пустотностью. Преданность, любовь, возникающая в результате почитания божественных сил, это самоотдача этого божества Всевышнему целому. Дух Самаи, который царит в общине, это его внутренняя чистота. А сила и величие этой преданности, ее настрой, это его божественная гордость, Дивья-бхава. Храмы, священные места паломничества, места силы – это чакры этого божества, общины как божества. Звуки баджанов, песен, хармы, слова священных писаний, слова гуру, учителей и наставников – это речи этого божества. История, мифология, легенды ведической общины – это его память. Будущее общины – это его сатсанкальпа, святое намерение. Планы, жизнь ведической общины, служение дхарме – это его игры. Ритуалы, коллективные практики – это его садхана. А ретриты, которые мы проводим – это его аскеза, тапасия. Просвещение человечества, поддержание гармонии, баланса силы и энергии во Вселенной – это миссия этого божества. То есть, когда мы говорим об общине как едином коллективном разуме, как о божестве, мы говорим, у него есть конкретная миссия – просвещение, просветление человечества, поддержание гармонии и баланса сил во Вселенной. И вот когда мы воссоздаем изо дня в день это божество, эту сакральную реальность, это мистическое тело Санги, мы все однажды обнаруживаем себя тоже играющими божествами в мандале, в чистом измерении. В тонком сознании непрерывного чистого видения. И вот такое чистое видение, которое мы закладываем внутри общины, со временем оно распространяется на внешний мир, на Вселенную. В конечном счете нам надо стараться увидеть весь мир, всю Вселенную, как единую общину. Все живые существа, люди, другие религии, боги и духи, все это члены единой ведической общины. Мир глазами садху, святых, реализующих адвайту, видится иначе, нежели мир обыденным зрением. И вот духовное пробуждение означает вхождение в мир сакрального измерения, в чистое видение. И это чистое видение всегда связано с верой, доверием и расширением своего сознания, способностью включить как можно большее пространство или большее количество живых существ в свою область веры и доверия, область своей заботы, ответственности, любви, сострадания. В таком сакральном измерении естественным становится самадхи, просветление. Все это часть этого сакрального измерения. Но в профанном измерении это невозможно. То есть профанное измерение сансары, основанное на недоверии, на захваченности индивидуальности, невозможно. Путь освобождения, путь просветления – означает, что мы расширяем свое сознание до надличностного, до мегаразума. И вот первым надличностным мегаразумом является Санга, как коллективный разум. Но это самое начало Далее мы расширяем еще свое сознание до размеров нации. То есть мы способны посмотреть на мир глазами тысяч, может быть, миллионов людей, понять все это как единое целое и даже принять ответственность за это. И когда дальше наше сознание расширяется до мегаразума всей человеческой расы, мы способны увидеть мир глазами человеческого коллективного разума, иметь опыт 6 миллиардов, принять ответственность за его развитие. Но и этим тоже не все исчерпывается. Кроме человечества есть множество других рас, классов живых существ. И снова святые расширяют свое сознание. Их сознание объединяется с более высокими мегаразумами, включая в себя богов, духов, божественных существ, ситхов. В процессе этого наш статус, наша мера ответственности, наши обязанности перед миром, наши взаимоотношения тоже изменяются. Чем выше ваше сознание, чем большее количество разума оно включает, тем шире его полномочия и ответственность, соответственно. Есть святые хранители линий передач, духовных учений. Их называют видья-цары. Это те, которые заботятся о поддержании учений, которые дают откровения, пророчества, священные тексты, которые ищут наставников, будущих учителей, заботятся, чтобы они росли, заботятся о соблюдении самаи. А есть святые, которые покровительствуют нациям, государствам, странам. Есть святые, которые являются хранителями человечества, человеческой расы, заботятся о гармоничном развитии. А есть те, которые покровительствуют планетам, звездам. Они имеют в качестве своих тел звезды и планеты. Например, Дхрува Махарадж получил в качестве своего тела звезду, полярную звезду, всем известную, благодаря своей тапасе. Есть святые, которые покровительствуют галактикам, которые носят в себе коллективный разум галактики, и галактика является их физическим проявленным телом. Это не люди, это божественные существа. Наконец, есть метаразум, это сознание Брахма-творца и то, что его превосходит, пара-брахма. Просветление означает выходить за рамки узкой личности, индивидуальности и устанавливать связь с как можно более широким пространством этих мегаразумов и метаразумов до тех пор, пока не останется больше никаких двойственных отношений. И когда мы осознаем свое единство с божественным метаразумом, то мы понимаем, что наша цель в жизни – это проводить энергию божественного закона, служить божественным силам, быть проводниками этих божественных сил. Иные цели в жизни для садху просто смешно даже как-то. Если политик хороший, он должен быть проводником идеи нации. Тогда он хороший политик. Если политик служит себе, то он не очень хороший политик. Найдутся другие на его месте. Таким же образом, когда мы устанавливаем связь со Всевышним разумом, то хороший садху это проводник божественного закона, божественных энергий. Это его единственная цель в жизни. Потому что он больше не отождествляет себя с индивидуальностью, с личностью. Он отождествляет себя с метаразумом, с божественным разумом Вселенной. И он позволяет этому божественному разуму использовать свое тело как пустой сосуд, как совершенный инструмент для миссии и проведения этого божественного закона. И все святые, которые двигаются к просветлению, достигают просветления, уже не являются эго людьми в узком смысле этого слова. Это пустые сосуды. Это проводники божественного разума, божественного закона. Поскольку они отдали это тело как бы в аренду космическому метаразуму, парабрахману. Отдали его безвозмездно. Без какой-либо оплаты, без каких-либо ожиданий, без каких-либо надежд. Это называется пропатти, самоотдача себя божественным силам. Вот самоотдача себя божественным силам – это путь к собственному освобождению, просветлению. Парадокс и ирония в том, что никакого собственного освобождения и просветления личного нет. Поскольку освобождение и просветление – это как раз освобождение от собственного, освобождение от личного. И мои благословения, чтобы вы также реализовывали это.
Mm-hmm.